Глава 24. Вербовщица. «Ты помнишь, — говорил Мечиславский Остроухову, — когда я расстался с тобой, не поехав на ярмарку города К. Я сошелся довольно близко с одним богатым купцом, который во что бы то ни стало пожелал свести меня в Петербург, уверяя, что у меня огромный талант, для развития которого мне необходимо видеть столичных артистов. Я не соглашался, потому что не люблю никем одолжаться. Тогда он употребил хитрость. Раз, когда мы порядочно покутили, он посадил меня в свой экипаж, и я очнулся, когда уже воротиться было поздно. Приехав в Петербург, я поселился у добрейшей немки, которая пускала жильцов в свою квартиру. Я уходил со двора рано утром, а возвращался ночью. Дела у меня было много. Надо было еще скупить разного старого хлама из костюмов по поручению Однодушенкова, содержателя труппы в К. Увидеть разные пьесы, списать их. К тому же бильярд, столичные развлечения, обеды с моим покровителем. Одним словом, я по горло был занят. Раз я возвращался домой, очень поздно. Это была вербная неделя. Как теперь помню, ровно в 2 часа ночи иду я по своему коридору, чтобы войти к себе в комнату. Как вдруг слышу смех, такой звучный, такой веселый. Я остановился. Кто-то напевал «тра-ля-ля, тра-ля-ля». Я вспомнил, что у меня есть соседи, и заглянул в щелку их двери, неплотно притворенной. Я увидел комнату, такую же, как моя, с такой же меблировкой. Один угол отгорожен был ширмой. «Верно, кровать, как у меня», — подумал я. В другом — клеенчатый диван. В простенке — комод. На нем чуть не игрушечный туалет. Шкаф простой для платьев. Лежанка, как у меня, только с той разницей, что у них стояли на ней самовар, кофейник, на подносе чашки, прикрытые салфеткой. За круглым столом сидел старик, лет 60, в преогромнейших креслах, столько же ветхих, как он сам. Старик был небольшого роста, худенький, закутан в ситцевый халат. На голове белый колпак, на котором покоились огромные очки, приподнятые к носу. Его редкие волосы, как лунь белые, ложились по плечам. Недалеко от него сидела девушка, девушка очень красивая собой. Особенно меня поразила игривость ее черт. Она держала в руках разряженную куклу, вертела ее перед старичком, беззаботно напевая и звучно смеясь. Старичок, как дитя, любовался куклой, кланялся и бормотал. «Здравствуйте, сударыня, здравствуйте!» «Прощайте», — наклонив голову куклы, со смехом произнесла девушка и, бережно положив ее в сторону, принялась наряжать другую. Старичок, в свою очередь, занялся укладыванием восковой куклы в люлечку с мхом, сначала намазав ей спину клеем, который стоял перед ним в помадной синей банке. И, укладывая, он приговаривал: «Ложись, плутишка, ложись». Стол был завален лоскутками, куклами, искусственными цветами. Занятие девушки и старичка страшно удивило меня. Я сначала думал, что мои соседи не в здравом уме. Но глаза девушки полны были ума и спокойствия, и я, как бы пригвожденный, оставался у двери. Девушка озабоченно наряжала свою куклу, старичок задумчиво глядел на нее и, как бы сам с собой рассуждая, сказал: «Ну, как одной?» «Опять за старое!» — строго перебила девушка. Он пугливо принялся укладывать по порядку лоскутки и робко сказал: «Разве я что сказал? Я только хотел сказать, не лучше ли мне...» «Так я вам не позволю!» — с горячностью перебила девушка и, гордо подняв голову, протяжно продолжала: «Я лучше их опять отдам!» «Ну, делай, как знаешь!» «Ведь ты у меня умница», — отвечал поспешно старичок. Но, помолчав с минуту, он тихо произнес: «А что скажут?» «Что могут сказать? Нас в Петербурге никто не знает. Мы можем умереть с голоду здесь, никто не побеспокоится. Смешно же нам страшиться, что будут говорить о нас. В голосе девушки было столько упрека, что я, который в первый раз видел ее, я покраснел, как будто был в чем-нибудь виноват перед ней. Они замолкли. Я не мог оторвать глаз от головки девушки, которая так хорошо склонилась над своей куклой, бессмысленно таращившей на нее глаза. Не знаю, долго ли я еще простоял бы у двери, если бы она предательски не скрипнула. Я как шальной отскочил от нее, и девушка окликнула. «Кто там?» Я притаил дыхание. Она быстро привстала, но старичок успокоил ее, сказав: «Верно, кошка хозяйская бродит». Точно в эту минуту я походил на кошку, так тихо прокрался я к себе. Опасаясь зашуметь, я оставался на одном месте и весь превратился в слух. Была уже ночь, кругом все спало. Тишина такая, что я слышал почти дыхание моих соседей, от которых меня отделяла не капитальная стена, а дверь со щелями. Молитвы старика, его прощальные поцелуи с девушкой, кряхтение, позевывание — я все ясно слышал. «Ты разбуди меня завтра, как пойдешь», — сказал старичок. «Хорошо, хорошо, спите», — лукаво отвечала девушка и тихо запела, как бы убаюкивая старичка, который через несколько минут захрапел. Мне так хотелось опять видеть девушку, что я, заметив щель у двери, ведущей к соседям, вскарабкался на комод, стоявший возле, и стал глядеть. Девушка очень проворно убирала куклы. Брови ее слегка сдвинулись, что, однако, ей не мешало напевать песенку. Голос ее так был звучен, так приятен, что мне казалось, я слышу пение самой искусной певицы. Утро забрезжило, а девушка все еще не оставляла своей работы. И я только по временам отдыхал и снова глядел в щель. Однако глаза ее сделались меньше, пальцы не так проворно перебирали лоскутки. Она вдергивала нитку в иголку продолжительнее, чем прежде, и уже не пела. Вдруг она стала дремать, голова ее упала на грудь, но куклу она все еще держала в руках. Свеча, догорев, затрещала и заставила девушку вздрогнуть. Она торопливо принялась за куклу, но ненадолго. Медленно перебирала она складки ее платья, и как ни старалась открывать глаза, но они сами закрывались. Девушка в изнеможении склонила голову на стол и заснула. Я соскочил осторожно с комода. Мне стало неловко в моей комнате. Я боялся разбудить своих соседей. Но я так был утомлен, что тоже скоро заснул. На другое утро, выходя со двора, я не мог не приостановиться у дверей моих соседей. В комнате была совершенная тишина. «Верно, спят?» — подумал я и отправился разузнавать у моей хозяйки о моих соседях. Но я немного узнал. Хозяйка сообщила такие сведения, о которых я сам догадывался, что они очень-очень бедные люди и что девушка живет своими трудами. Я невольно усмехнулся, вспомнив вчерашнее ее занятие. Не зная почему, мне стало жаль девушку, такую красивую и молодую, которая заключена в маленькой комнате и должна вечно трудиться. Особенно ее фраза, что мы можем умереть с голоду, и никто не побеспокоится о нас, резко впечатлилась в моей памяти. Однако я забыл о моих соседях, собственные дела призывали меня. Я долго ходил и ездил по своим делам. Наконец, проходя мимо гостиного двора, я попал в страшную сумятицу. Крик, ссора, брань, писк громких голосов, треск скамеек, которыми были вооружены спорища, страшный гвалт. Причина его состояла в том, что каждый желал занять повыгоднее место для верб. Меня это заняло, и я приостановился поглядеть. В ту самую минуту к моим ногам упал небольшой столик и разлетелся вдребезги при громких криках толстой бабы и хохоте толпы. Я не успел еще очнуться, как подбежала ко мне какая-то женщина, одетая очень бедно, но чисто. Шляпка и все лицо ее были укутаны белым кисейным вуалем. Она поспешно стала подбирать стол, но так как у ней была еще корзина в руках, да и руки дрожали, то дело шло медленно, то ножка выпадала, то доска. Я кинулся помочь и, подбирая части стола, подавал ей. И вдруг я почувствовал, что горячая слеза упала мне на руку. Мне стало так жаль эту женщину, что я готов был поколотить толстую торговку, которая торжественно сидела на своем столе, покачивая ногами, и продолжала еще осыпать насмешками бедную женщину. Я обратился к последней и сказал: «Позвольте, я вам донесу стол. Где вы хотите стать?» Она пугливо покачала головой и, поклонившись мне, отошла скорыми шагами. Я следил за нею, боясь, чтоб еще чего-нибудь не вышло. Но она выбрала место такое невыгодное, что, верно, никто не стал бы его оспоривать, и стала складывать стол. Воображение мое уже нарисовало всю печальную историю бедной женщины. Она, верно, мать семейства, ее ждут проголодавшиеся дети, может быть, умирающий муж. И, пошарив в кармане, я вынул 2 гривенные и пошел купить у ней что-нибудь для почину. Она так была погружена в улаживание своего стола, что я должен был коснуться ее плеча. Мое прикосновение так ее испугало, что она, бросив все, отскочила от меня на несколько шагов. Признаюсь, я сам испугался ее движения и поспешил сказать ей, что желаю купить куклу. Она проворно развязала корзинку и, вынув куклу, подала мне. Я отдал деньги и хотел идти, как она остановила меня и, отдавая назад пятачок, сказала: «Это много». Голос ее был так свеж, что я невольно заглянул под шляпку, но лицо ее было закрыто вуалем, только видна была нижняя его часть. Но этого было довольно. Я увидел, что вербовщица была очень молода и не могла иметь большого семейства, что, однако, признаться, не уменьшило моего участия к ней, скорее удвоило его. Я забыл о своих делах и стал прохаживаться по вербам, наблюдая, что делает моя вербовщица. Покупателей у ней было мало, она потирала руки, видно было, что зябла. Этим она напомнила мне, что я в холодной шинели и что сырость очень ощутительна. Я пошел в трактир, помнится, стал играть на бильярде и забыл о вербовщице. Но вечером, подходя к дому, где была моя квартира, я завидел мою вербовщицу, которая очень скоро вошла в ворота. Я за ней. И каково же было мое удивление: она вошла на мою лестницу, потом в квартиру немки, где я жил. Тут только я догадался о странном занятии моих соседей. Сердце у меня сильно застучало, и когда я вошел в свою комнату, первым моим делом было взгромоздиться на комод и смотреть в щель двери. Моя соседка была точно та самая вербовщица, в которой я так нечаянно принял участие. Она сняла с себя шляпку, неохотно отвечала на вопросы старика, который осыпал ее ими, и даже не упомянула о несчастье, случившемся с ней. Как я провел этот день, не знаю, только поздно ночью я сошел с комода, потому что девушка стала ложиться спать, и у меня не достало дерзости подсматривать более. На другое утро, лишь только я заслышал шорох в комнате соседей, как вскочил и в минуту оделся, нетерпеливо ожидая, когда скрипнет дверь у соседей. Наконец я услыхал прощание девушки, поцелуи, и она вышла из дому. Издали я шел за нею. Мне ужасно хотелось помочь ей нести стол или корзину, но я не смел подойти. Она встала на прежнее свое место, разложила куклы и уселась на маленькую скамеечку, которую принесла с собой. Я следил за всеми покупателями, которые останавливались у ее стола, и не знаю, как и растолковать, что со мной делалось. Если останавливался мужчина и долго покупал, кровь бросалась мне в голову. Я невольно приближался к вербовщице, у которой лицо по вчерашнему было закрыто. Я заметил, однако, что почти все, отходя от стола, долго оглядывались на вербовщицу. Я не выдержал и пошел купить у ней что-нибудь. По всему было видно, что вербовщица узнала меня, потому что пугливо поправила свой вуаль. Я указал на одну куклу, с которую я заметил, она особенно долго возилась, и спросил о цене. «Два рубля», — отвечала девушка, и, заметив маленький беспорядок в туалете куклы, проворно сняла перчатки и стала оправлять ее. Руки ее были белые и красивы, так что какие-то дамы, подошедшие к лотку, с удивлением осматривали и хвалили их. Но вербовщица так была занята, что ничего не замечала. Завернув куклу, она подала ее мне. Не знаю, как, но я коснулся ее пальцев. Она быстро надела свои перчатки. Как я не медлил, однако должен был удалиться. Я давал деньги мальчишкам, чтобы они покупали вербы у моей вербовщицы. Так прошла вербная неделя. В субботу в последний раз я купил у ней почти все остальные вербы. И, приходя домой, где я уже оставался целые дни, я играл куклами, как дитя. Они меня занимали. Я слышал, как девушка рассказывала старику свои похождения, но обо мне ни слова. Она весело пела, считала деньги ею вырученные. И мне так было весело, так весело, как никогда не было в моей жизни. Нет, раз только. Я помню, когда я был увлечен своей ролью, и вдруг до моего слуха долетели всхлипывания. Мне было так же весело тогда. Но за радостью, говорят, неизбежно следует печаль. Так, по крайней мере, всегда было в моей жизни.